То есть как приветствовали Гитлера на улицах немецких городов, как там женщины плакали от счастья. И то, что происходит там на стадионе Лужники.
Когда шли на референдум в Крыму и Севастополе.
Это вот. Совершенно другой уровень поддержки.
Вы хотите сказать, что генетически российский народ не склонен к фашизму?
То, что генетика здесь вообще никакого отношения не имеет, имеет к этому отношение различные этапы формирования общества.
Количество крови в литрах или в тоннах, это его мало волнует.
Я думаю, что аппетит приходит во время еды.
В данном контексте молчание соучастие?
Ну, молчание получается, что соучастие. Да, дальше вопрос.
Мы вернемся к этой теме. Дмитрий, здравствуйте.
Здрасте.
Мой гость – писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, я месяц назад беседовал с писателем Борисом Акуниным, спросил его, написал ли он хоть одну строчку после 24 февраля? Он сказал, что нет. А вы?
Ну, литературы или сценариев я ни одной строчки не написал. Мне кажется, такое время, которое нуждается в осмыслении, в первую очередь, публицистическом. То есть надо и самому как-то свои ощущения структурировать, и помочь людям мысли структурировать. То есть колонки какие-то я писал, статьи, да. Что касается литературы, то старые планы вдруг кажутся утратившими актуальность и осмысленность, а для того, чтобы через литературу пропускать осмысление вот тех тектонических сдвигов, которые сейчас с миром происходят и с нашими жизнями, как-то еще, ну, преждевременно, наверное, надо чуть-чуть, чтобы пыль осела. Вот, так что это предстоит все еще.
Скажите, как вы пережили первые минуты после того, как узнали, что Путин начал крылатыми ракетами бомбить Киев и другие города?
Это было ужасное совершенно ощущение. Я проснулся, война началась ночью, я проснулся, взял телефон, у меня все там оказалось завалено WhatsApp сообщениями от моих друзей, которые проснулись, значит, раньше и писали, что это невозможно, но он начал войну. То есть нецензурщина, конечно, всякая была, потому что цензурными словами эмоции эти было трудно описать, и просто как все черным заволокло у меня, сердце разогналось, я примерно 30 секунд думал над тем, писать или не писать что-то в социальных сетях, потом я понял, что просто, ну, это как момент истины, ну, громко звучит, конечно, и пафосно, но как момент истины наступает. Сейчас вот ничего не сказать, засунуть язык, в общем, подальше. Ну, во-первых, это как бы себя предать, а во-вторых, и, может быть, даже в-первых, это предать всех тех людей, которыми я дружу в Киеве и в других украинских городах, там, знакомые в Одессе, в Харькове. И я недавно, собственно, в Киеве был в сентябре и со всеми с ними как-то обнимался, разговаривал и подумал, сейчас вот тот самый момент, когда если ты просто притворишься, что ничего не произошло, значит, вот этих конкретных людей ты всех, получается, предал. И дальше, ну, стало понятно, что когда война настоящая, то недалеко уже объявление законов военного времени. Сейчас начнешь выступать, ну, однозначно что-то за это когда-то в недалеком будущем прилетит. И был, в общем, выбор такой, распрощаться с какими-то перспективами, возможностями, значит, возможностями в России, или как бы предать вот тех друзей, которые у меня были в Украине. И примерно секунд 30 я колебался, потом понял, что оно как-то, ну, это такой выбор совсем какой-то для меня, но однозначный, и стал, в общем, писать там в Инстаграм, в Фейсбук и так далее, потому что нужно было, мне кажется, правильно сразу задать и для себя, и для людей восприятие этого. Понятно, что вся информационная артподготовка строилась и на лжи, и на пропаганде. Я не солдат, не офицер, как бы стрелял только в тире. Вот. Ну, то, что я могу сделать, это, в общем, попытаться каким-то образом что-то сказать в ответ на государственное вранье. Больше у меня никаких инструментов здесь нет. И, в общем, вот я что-то там пытаюсь на эту тему говорить.
Дмитрий, эта война дает нам возможность заново узнать себя и наше окружение. Были ли у вас разочарования среди тех, кто вас окружал, которые встали на сторону зла?
Знаете как, я вообще к людям стараюсь относиться с некоторым, ну, не высокомерным, но человеческим снисхождением. То есть я от них многого не требую. И я всяческим их проявлением стараюсь всегда найти простое человеческое объяснение. Поэтому, когда люди верят в пропаганду, я могу этому найти объяснение. Когда люди предпочитают спрятаться в какую-то такую скорлупу своей обыденности и притвориться, что ничего не происходит, что все, что творится, это нормально, не выходит за рамки допустимого, и это тоже, в общем, могу понять. Да, абсолютное большинство людей настроены конформистски, и чтобы они начали совершать некие героические поступки, это должно лично их коснуться. Потери какие-то должны произойти необратимые в их жизни, что вытолкнет их из пределов как бы зоны комфорта, из нормальности и подтолкнет к какому-то там героическому поведению. Вместе с тем, людьми, которые, находясь в Москве, в Петербурге и в других российских городах, зная, что за это их ждет наказание, какие-то, значит, санкции со стороны государства, занимаются активно антивоенным движением, протестом, выходят на улицы, эти люди, безусловно, вызывают у меня искреннее восхищение. Но тех людей, которые попрятались по норкам и пытаются там уцепиться за привычную свою какую-то повседневность, притворяясь, что ничего не происходит, в принципе, как бы понять тоже можно.
А вот давайте я продолжу эту тему цитатой из Мартина Лютера Кинга. В конце всего мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Сегодня стоит вопрос, или ты против войны, или ты за. Молчание – это поддержка войны. Это так?
Молчание – это попытка пересидеть, переждать. Да, вот, ну, стандартная стратегия российского обывателя – это просто спрятаться и позволить там большим ребятам как бы разобраться где-то там наверху, над твоей головой, и ты надеешься, что вот пузырь твоего кое-как налаженного, отстроенного быта, большая политика со всем своим остальным скрежетанием, кровищей и гноем не ворвется, что она не прорвет этот пузырь. Конечно, рано или поздно, на самом деле, она этот пузырь прорвет. Но что происходит на душе у человека, который, конечно, находясь в состоянии шока сначала, потом в состоянии депрессии, пытается как-то рыпнуться куда-то, может быть, высказаться, потом боится наказания за свои высказывания, потом думает, может быть, уехать, потом понимает, что он не может никуда уехать, потому что он себя там за границей не прокормит, и вот еще и карты отключили и так далее. И потом он просто выбирает спрятаться и замолчать. То есть я это могу себе представить. У меня есть всякие разные друзья, и они далеко не все революционеры, многие из них просто обычные люди, у них как бы есть совесть, и они в душе все понимают, и в кармане фига, но высказываться открыто значит бросать вызов вот этой всей государственной репрессивной махине, которая скрежещет, рычит, роет, значит, землю когтями и всячески дает понять, что она любого, кто осмелится и сопротивляться, возьмет да сожрет.
Ну, и простите, вы когда говорите о государственной машине, это некий такой мифический образ. Мы все сидим на информационной ленте, да. И мы все видим, что ежедневно утюжат города, села и поселки, и в промышленных масштабах военная машина России уничтожает людей.
Да.
В данном контексте молчание соучастие или нет?
Ну, молчание получается, что соучастие. Да, дальше вопрос, есть ли у меня моральное право осуждать этих людей. То есть я для себя свой выбор сделал. То есть я для себя, ну, как было сказано в течение первых 30 секунд, понял, что это замалчивать невозможно. На эту тему молчать нельзя. Да? Но опять же, у меня были возможности, потому что я не находился в этот момент в Российской Федерации. Не то чтобы я уехал из-за войны, да, я и так, в общем, жил на два дома все последние годы. У меня была возможность говорить, и мне показалось, ну уж в моем-то положении точно преступно этой возможности не воспользоваться. Надо до людей каким-то образом пытаться правду доносить, тем более, что, повторюсь, все обоснование войны строится на лжи тотальной и на запугивании. Вот. Конечно, к выводу этому пришел не только я, но и люди, которые в том числе в России находились. Для многих это стало настоящим моментом истины. В какой-то момент ты понимаешь, что вот на это можно закрыть глаза, вот здесь можно промолчать, это здесь можно отвернуться, притвориться, что ничего не происходит. По поводу Навального отравления можно, но это не все так однозначно, давайте подождем, что там скажут. Да. По поводу ареста, там, ну, когда там полиция метелит значит, протестующих на улицах, ну, да, но тут уж как бы очевидно совершенно, тут масштаб зла таков, что игнорировать его просто невозможно. Надо быть слепым, чтобы не заметить этого, и глухим.
Давайте определимся с терминами. То, что происходит в Украине, речь идет о массовых убийствах в Буче, Ирпене и других малых, больших городах, некоторые эксперты называют геноцидом. Например, президент Джо Байден назвал это геноцидом. Этот термин применим к массовому убийству армян, к резне в Сребренице и, наконец, к Холокосту. В Украине то же самое?
Ну, с моей точки зрения, геноцид, наверное, это когда речь идет о убийстве десятков тысяч человек, к этому ситуация приближается. То, что есть военные преступления, которые неизбежно придется атрибутировать российским или регулярным войскам или наемникам, это предстоит выяснить, это очевидно. Военные преступления имели место, казни гражданских лиц имели место, есть доказательства того, что это происходило при контроле над этими населенными пунктами со стороны российских войск, и, в принципе, даже просматривается рациональное обоснование. То есть, с моей точки зрения, речь идет о создании управляемого миграционного кризиса в Европе, для чего необходимо посеять панику среди гражданского населения было. Для этого все было сделано, с моей точки зрения. То есть, это все имеет некое бесчеловечное, но осмысленное обоснование. И, ну, к геноциду все идет. Если продолжишь таким же образом развиваться, то это к геноциду придет.
Продолжение темы определения терминологии. Как бы вы назвали то, что сегодня происходит в России, когда миллионы людей поддерживают захватническую войну в Украине? Какой термин точно отражает состояние общества? Некоторые называют это путинским фашизмом, некоторые называют имперской болезнью. Вы для себя какой-то термин подобрали?
Я думаю, что здесь надо разложить на много всяких компонентов. Ситуация непростая. То есть я думаю, что где-то есть 5%, допустим, населения, которое искренне поддерживает войну, даже зная, что в ней гибнут мирные граждане. Это условные черносотенцы, которые, в общем, находясь в состоянии еле сдерживаемой агрессии, искали возможность ее выплеснуть куда-то. Да, это те люди, которые там, покажи им на евреев, будут бить евреев, покажи им на кавказцев, будут бить кавказцев, на украинцев, украинцев. Неважно. Да, ну, так, такой, в общем, мракобесный, черносотенный шовинистический национализм. Дальше есть некоторое количество людей, которые готовы поддержать специальную операцию. Да, надо понимать, что все равно надо приложить некоторые усилия в России, чтобы увидеть, что это война, и что гибнут мирные жители и так далее. Потому что создан сплошной информационный такой занавес. Да, зайдите на Яндекс.Новости, почитайте, вы увидите, там ни одного слова «война» вы не найдете. Никаких сообщений о том, что вооруженные силы Российской Федерации там случайно даже убили единственного украинского мирного жителя, вы не найдете. Будут только сведения о точечных ударах по объектам военной инфраструктуры и бои с какими-то, значит, отбитыми украинскими нацистами, которые под, значит, знаменами со свастиками сражаются с нашими частями. Вот такую спецоперацию действительно много достаточно людей готовы поддержать. Да? И когда в этот информационный пузырь прорываются сведения о военных преступлениях, люди, которые уже, в общем, эмоционально себя отождествляют, впряглись, так сказать, за наши войска, пусть даже с диваном, с дивана со своего, для них взять и признать, что эти войска, как бы наши солдаты, они же как бы солдаты, освободители, люди находятся в сфере действия военно-патриотического мифа, который укореняется еще в победе, в великой победе, значит, в 1945 года, и как бы, следуя за мединско-соловьевской логикой, эта война является продолжением и завершением той давней войны. Вот люди, находясь в сфере действия этого мифа пропагандистского, считают наших солдат, российских солдат в Украине, воинами-освободителями. Вот им там противостоят как бы нацисты. Вот там три фотографии нацистского флага в свастике и две фотографии факельных шествий, сделанных 100 лет назад. Но неважно, вот их все время, значит, тычут им в лицо это. вот такую спецоперацию готовы там поддержать еще сколько-то людей, процентов людей, довольно много. Вот. И еще некоторый процент людей просто говорят, да, мы совсем согласны, просто отстаньте. Да, потому что сказать «нет, мы не согласны», значит бросить открытый вызов государству с его этой пыхтящей, рычащей, репрессивной машиной, безликими космонавтами, значит, с дубинками, следователями, которые занимаются пытками в, значит, застенках и ОВД, и всяческих специальных служб. На это решиться готовы очень немногие. Только люди либо лично вовлеченные, потому что у них там чувствуют они сопричастность к Украине, или, ну вот, достаточно не широкая прослойка интеллигенции, которая может все это поставить в настоящий исторический контекст, и для которой совесть просто не позволяет молчать, и которые надеются, даже они, может, не надеются ничего поменять, даже сознают, что борьба их обреченная, но они понимают, что им с собой будет жить сложно, если они сейчас все это схавают, промолчат.
Продолжение темы массового убийства людей. Вот смотрите, на первом этапе, как говорят эксперты военные, что российская армия потерпела поражение, когда были уничтожены огромное количество колонн. Потом тактика поменялась. Уничтожение с помощью бомбардировок крылатых ракет индустриальных районов, жилых домов. Но все стирается под ноль вместе с людьми. Вопрос такой. И невольно возникают исторические аналогии. Допустим, расследование в Боснии и Герцеговине установило, что убийство совершили солдаты армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. Сегодня он получил пожизненное и сидит в тюрьме. Кто, на ваш взгляд, отдает приказы массово уничтожать людей вместе с жилыми кварталами? Какой-то безымянный генерал, министр обороны Шойгу или лично Владимир Путин говорит, стирайте с лица земли города вместе с жителями? Есть персональная ответственность на ком-то, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, достаточно было посмотреть заседание Совета Безопасности Российской Федерации, чтобы понять, на ком лежит персональная ответственность. Очевидно, было совершенно из физиогномики и, значит, анализа вибраций конечностей, что ответственность и идея лежит на одном конкретном человеке. Всех остальных, даже свой ближний круг, который не такой уж и ближний, как мы видели, а достаточно серьезном отдалении от него находится, ответственность лежит на Владимире Владимировиче Путине. Он это каким-то образом замыслил, возможно, с ограниченным очень кругом высшего офицерского состава вооруженных сил, с министром обороны, и, возможно, никто из них до конца не верил, что все это реально. Потом он их поставил перед фактом. Они выглядели все очень бледно, никто не мог поверить в то, что это все возможно. То есть не только прогнозисты, не только, да, самые даже алармистски настроенные из них, не только специалисты по апокалипсису, такие как я, и не только, значит, весь российский политический класс оказался застан врасплох, но и даже ближайший круг путинский, собственно, да, даже люди, которые отвечают там, за безопасность внутреннюю в стране, за там, политический сыск, и никто не мог поверить. Это было видно, что они все как-то очень вибрируют. Значит, ответственность лежит вот в любом случае на нем. Да. Потом уже по кругу стали замазывать, значит, в это решение и в ответственность за эту войну все больше и больше, и все более и более широкие слои людей. Сначала Совет Безопасности на камеру, потом парламент и Совет Федерации, которых заставили там проголосовать, поддержать это все. И потом дальше пошло, значит, это замазывание в ответственность за войну всего политического класса.
Вы имеете в виду замазывание кровью?
Да, замазывание кровью, безусловно, кровью украинского народа. Да? И так получилось, что теперь потом через вот эту Z-истерию, когда по административным каналам стали там в больницы в какие-то, в высшие учебные заведения, в мэрии городов стали спускаться вот эти указивки насчет украшения буквой Z административных, школьных, больничных зданий. Вот таким образом дальше ответственность стала спускаться как бы на плечи всего народа. С одной стороны, нужно было продемонстрировать как бы единство народа, да, которого, как мне кажется, на самом деле все еще нет.
Да, друзья, нет, мне... вы считаете?
Ну, мне друзья в Москве сказали, что в первые дни вот было некоторое количество букв Z на машинах. Сейчас практически в Москве букв Z на машинах уже нет. То есть есть конформизм, есть желание как бы себя это снять, от этого отодвинуться, спрятаться. Вот если тебя говорят, ну ты поддержишь? Ну да, поддержу, не трогайте меня. Просто желание сохранить свою жизнь, потому что требуется героизм, требуется мужество, чтобы сказать этому нет. И есть масса примеров репрессий различного уровня жестокости, там от увольнения до административных арестов и, видимо, грядущих серьезных сроков для тех, кто этот вызов бросает. Но здесь не только как бы речь идет об имитации общественной поддержки, да, или инспирировании общественной поддержки в войне, но и о том, чтобы спрятаться за спинами людей. Потому что одно дело, мы знаем, что, к вашему вопросу, решение принимал один человек, исходя из каких-то очень странных, очень субъективных и во многом воображаемых причин.
Да? А можно я еще одну историческую аналогию? Вы прекрасно знаете, что в 1942 году близ Берлина в Ванзее было принято решение, окончательное решение еврейского вопроса. Вот вы как писатель можете себе представить ту дату, ту обстановку, когда Владимир Путин сказал, ему когда сказали, что у нас не получается вот в локальных боях одержать победу, нужно принимать иное решение. И тут Владимир Путин говорит, нужно решить окончательно украинский вопрос. Давайте бомбите и уничтожайте города и села. Самый наглядный пример Мариуполь, который уничтожен почти там на 90-95%. Вы можете себе представить такое, чтобы он произнес эту фразу?
Я думаю, что он, как человек очень хитрый, эту фразу напрямую не произносил. Потому что, так сказать, он, я думаю, что прецедентное право изучал. И, ну, то есть видно, как он себя хеджирует от всяческих рисков. И от рисков государственного переворота, и от рисков сплочения элит, и от рисков покушения. То есть он, безусловно, с моей точки зрения, вообще, вся война в Украине планировалась очень заблаговременно. То есть это был многолетний план, который начал составляться в 2014 году или раньше, и который... подготовка к которому осуществлялась аккуратно, постепенно, начиная с вывода активов российских из западных банков, перемещения их там, в Китай, в золото и так далее, через подавление оппозиции, которая могла бы сформироваться в какое-то антивоенное движение, даже отравление Алексея Навального, мне кажется, сейчас осмысленным с точки зрения Кремля, именно потому что нужно было убрать наиболее активных публичных деятелей из поля возможности организации уличного сопротивления какого-то. Мобильные крематории были заказаны в прошлом году, которые должны были сжигать и, наверное, сжигают тела и солдат российских, и мирных жителей украинских. И, наконец, значит, закон о том, что правительство не обязано разглашать сведения о жертвах, если это не война, а спецоперации, 1 февраля вступил в силу. Мы знаем, что покойный свет, значит, Владимир Вольфович Жириновский нам точно дату озвучивал за 2 месяца до начала войны, в декабре. Не за это ли он схватил коронавирус, вопрос. Не за то, что спойлерил ли. Ну, вот, то есть все это заблаговременно очень подготавливалось. Вот. И я думаю, что, конечно, исторический прецедент Владимир Владимирович изучал. И, в общем, понимал, что напрямую он такие приказы отдавать не должен. Но, возможно, подталкивал к этому решению, к инициативе там, Герасимова или Шойгу.
То есть документа а-ля Ванзея в Кремле мы не увидим. Мы никогда не увидим документа о ликвидации с помощью новичка или попытки ликвидации новичка Алексея Навального.
Я думаю, что там система стимулирования устроена по-другому. Там, исходя из общих интонаций, приближенные должны угадывать желание руководства и предлагать решения, на которые потом как бы движением бровей подтверждается или отвергается то или иное предлагаемое решение, да, так чтобы нельзя было ничего предвидеть. Потому что Владимир Владимирович все-таки перестраховщик. Он себя от всех возможных, просто вероятных негативных развитий событий защищает, прикрывает. Вот. Поэтому я думаю, что уж и от обвинений в военных преступлениях он тоже попытается себя всячески защитить. Другое дело, что дальше вступает в дело политика и право в таких случаях применяется только очень условно, да, а есть вопрос соотношения сил, баланса сил и интересов. И внутри элиты возможен раскол, есть возможность раскола между, условно говоря, военными и спецслужбами, между военными и политическим классом. Хотя олигархия сегодня кажется, в общем, обесточенной и обездвиженной, тем не менее, вряд ли людей, которых лишили доступа к своему привычному образу жизни и всем их капиталам, тоже останутся каким-то образом равнодушными. Ну и плюс для Запада то, что сделает Россия сегодня, подрывает основы архитектуры европейской безопасности, которая с огромным трудом была и чудовищными затратами и усилиями установлено, и сейчас все это просто вот, ну, похерено совершенно.
Смотрите, возвращаясь или продолжая тему геноцида, хит сегодняшних идеологических текстов – это статья на РИА Новости некого Тимофея Сергеицева, фактически с призывами к геноциду украинцев. Это и есть руководство к действию? Допустим, Матвей Гонопольский, известный публицист и журналист, сказался вот таким образом: Кремль расчехлился, это чистой воды геноцид. Как ваше отношение к этому тексту? Является ли оно таким основным вектором этого уничтожения людей?
Все последние годы, начиная с пришествия, в общем, Владислава Юрьевича Суркова в должность заместителя руководителя администрации президента и главного идеолога всей этой галиматьи, значит, которая у нас заменяла внутреннюю политику и идеологию, была эпоха постмодерна, да, когда ни одна из серьезных идеологий прошлого не воспринималась по-настоящему, а все это являлось только как-то одним из ингредиентов этого коктейля. Все это намешивалось, одновременно осуществлялось 28 параллельных вбросов, работала администрация Федеральной службы безопасности и с нацистами, и с коммунистами, и с молодежными движениями, и с демократами, и кукловодила ими всеми, создавая некую видимость политической конкуренции, с одной стороны, и политической жизни, как на самом деле все это модерировалось из кабинетов там, в Лубянке и на Старой площади. И я думаю, что это просто вот статья Сергеева, о которой вы говорите, это один из пробных шаров, который запускается в общественное поле, дальше мониторится реакция, а дальше есть и какие-то более примиренчески настроенные эксперты, вот Мединский что-то озвучивает, вот Рамзан Ахматович Кадыров что-то озвучивает, вот это, значит, вот такой, вот такой, вот такой, и дальше они смотрят, куда, в принципе, идет общественное мнение и где находятся рамки возможного. То, что это...
Но это не руководство к
действию. То, что это фашистская статья, немножко как бы разминает грани возможного, их расширяя, безусловно, то, что это руководство к действию, я не думаю. Когда с таким заявлением выступят какие-то более серьезные люди, это будет означать легитимацию насилия в отношении, окончательную легитимацию официального насилия в отношении гражданского населения, это будет начало геноцида. Но сейчас, обратите внимание, Россия отказывается брать на себя ответственность за военные преступления, как и в случае с Боингом, вбрасываются параллельно там 28 различных версий того, что произошло в Буче и Ирпене. Однозначно это и говорит, собственно, о причастности именно российских вооруженных сил к этому, да, потому что иначе была бы какая-то единая, понятная, стройная версия. Но когда одновременно все, значит, обвиняют и английские спецслужбы, и говорят, что все это постанова и украинские нацисты. Мы видели применение этой информационной, дезинформационной тактики в случае с Боингом и в других случаях, когда Россия оказалась замешана там, с отравлением Скрипалей, с отравлением Алексея Навального и так далее. Это уже просто, ну, скучно и не работает. Мы знаем, что именно так российский режим скрывает следы своих преступлений, а потом так уинк-уинк дает понять, что да, если бы хотели бы отравили, но вообще-то заслужил. Если бы хотели бы сделали, но вообще-то надо было, давая понять своим самым таким оторванным сторонникам, что да, это мы. То есть я думаю, что здесь в случае с казнями гражданских жителей в киевских пригородах ситуация достаточно однозначно понятна.
Вы сказали, что после 24 февраля не написали ни строчки, что касаемо ваших романов. А сейчас вы перевариваете все, что происходит вокруг вас и в Украине, или уже есть какие-то наметки, что-то будете писать?
Вы знаете, сейчас А, конечно, пыль еще не осела, да, и я думаю, что некоторое время не осядет, и события меняются с удивительной скоростью, происходят, и ситуация меняется. Вот, и из всего, что вокруг разворачивается, конечно, интереснее всего именно опыт, наблюдение за опытом общественного конформизма. Как люди себя приучают к ненормальности, убеждая себя в том, что это и есть нормальность. Да, как они учатся закрывать глаза на творящиеся, повторюсь, на очень небольшом расстоянии от них военных преступлений. Как они объясняют себе, что все не так однозначно. Как они учатся перекладывать ответственность за преступление на жертву. Как даже люди высокого образовательного уровня и тонкой душевной организации во имя сбережения, сохранения собственного внутреннего покоя ищут отчаянно аргументы, которые бы позволили им себя не считать стороной зла.
Именно такого героя вы себе сейчас ищете?
Я вот пока наблюдаю за этой ситуацией, да, и безусловно, это из того, что происходит, ну, с Россией. То есть в Украине другое совсем творится, и гораздо более однозначное. На них напал огромный и страшный внешний враг. Их, в общем, предали те, кого они там, ну, там, 10 лет назад считали братьями. Там фактически во многом происходит гражданская война. Все мои друзья, которые находятся в Киеве или других городах, вот и сидят под российскими обстрелами и бомбардировками, всех у них русские имена и фамилии, и все они русскоязычные. Они даже, может быть, суржик, это максимум того украинского, которое они могут. И тем не менее, они полностью, разумеется, сейчас сплочены, объединены, и объединены в том числе как бы ненавистью к путинскому режиму. Я не сказал бы, что кто и они, ну, отчаянно сопротивляются даже своей внутренней какой-то, может быть, инстинктивной попытки распространить ответственность на всех русских. То есть я от своих друзей и знакомых в Украине получаю все равно периодически строчки какие-то там в социальных сетях с благодарностью за то, что я хотя бы что-то там говорю. Хотя говорю я, ну, не то чтобы прям очень много и мало что делаю, кроме отправки там какой-то гуманитарной помощи украинским беженцам. А, разумеется, все мы могли бы делать больше здесь.
Вы также вот сейчас подошли к теме коллективной ответственности. Вот виноват каждый из нас? Или все надо спрашивать индивидуально?
Нет, во-первых, виноваты конкретные люди, принимающие решения. Виноваты конкретные люди, исполняющие решения. Виноваты в очень большой степени пропагандисты, оправдывающие это, и их меру ответственности, безусловно, надо приравнять к мере ответственности тех людей, которые стреляют в затылок гражданским. Человек, который объясняет народу, что это правильно, что это легитимно, что так и надо, он ровно настолько же ответственен, насколько солдат или наемник на поле боя, осуществляющий потом военные преступления. Это раз. Что касается, вот эти люди виноваты, и их надо знать поименно, и они должны быть привлечены к ответственности. Вот. Что касается, то есть вины людей, которые в этом не участвуют, нет. Наоборот, стратегия власти заключается в том, чтобы эту вину размазать на весь народ.
Опять же, кровью.
И спрятаться в толпе. Спрятаться в толпе. Сказать, мы все солидарны. Это воля народа была. Нет, это не воля русского народа, это не воля России. Это конкретные решения конкретных людей в режиме, которые потом, чтобы спрятаться от ответственности, через административные механизмы распределяются на большее количество людей. Люди оболваниваются, люди втравливаются в эту историю пропагандой, и людям не надо, ну, людям, как бы простому человеку, надо дать возможность выхода из этого, из этой ситуации. Надо дать ему возможность признания не вины, но ответственности за совершаемое. Надо дать им возможность комфортного для себя психологического отступления из этой ситуации. Вот ты конкретно, ну да, ты сидел на диване, ты сопереживал, но ты не знал, ты не виноват. Иначе это превращается в экзистенциальную войну между Россией и всем миром, между всеми русскими и всеми украинцами на взаимное истребление, ни в коем случае нельзя этого допустить. Теперь, что касается меры ответственности, думающей части российской публики. Но мне кажется, что так или иначе, поскольку война творится от нашего имени, от имени России, от имени российского народа многонационального, каждый человек, который с ней не согласен, имеет возможность что-то противопоставить этому. Но если у тебя есть возможность как бы помогать украинским беженцам, помогай украинским беженцам. Отправлять гуманитарную помощь, отправляй гуманитарную помощь. Каким-то образом информационно противостоять машине лжи и пропаганды, сделай это. От каждого человека что-то зависит. И вот в том, как он противодействует этой войне, которую режим творит как бы от его имени, и есть мера ответственности и возможность искупление или воздаяние того, что делается как бы от нашего имени, от нашего лица.
Без исторических аналогий не обойтись, я все-таки возвращаюсь к теме параллелей с Германией и современной Россией. В 60-х годах началось переосмысление того, что натворили фашисты, и это стали делать люди, которые подросли после войны. И это поколение, это в 60-м году был запрещен вот этот фашистский атрибутика, этот знак и так далее, вымпелы и всякие там. И знаменитая сцена, когда канцлер Германии Вилли Брандт встал на колени в Варшаве, когда чтили память неудачного восстания в Варшавском гетто. И прошло полтора-два десятилетия, когда наступило переосмысление той трагедии, которая произошла с немецким народом. На ваш взгляд, и сегодня они каются и продолжают каяться, на ваш взгляд, в России может такое произойти, чтобы российский народ покаялся за то, что сейчас происходит, или эта песня не про нас?
Ну, во-первых, сравнение не вполне правомочное, потому что немецкий народ
потерпел поражение.
Нет, во-первых, он гораздо более в массовом порядке участвовал в преступлениях и против еврейского народа, и против цыган, и против восточноевропейских народов, да, и там, украинцев, белорусов, и русских, и так далее. То есть это была все-таки тотальная война, это были миллионы людей, призванных, значит, и поставленных под ружье. Это была несравнимо с тем, что происходит сейчас, настоящая массовая истерия. Достаточно посмотреть там ленты Лени Рифеншталь, когда ты понимаешь, что уровень воодушевленности и истерической поддержки
и массового гипноза.
Массового гипноза и восхищения тоталитарными лидерами был совсем другой. То есть, как приветствовали Гитлера на улицах немецких городов, как там женщины плакали от счастья, и то, что происходит там на стадионе Лужники, это вот совершенно другой уровень поддержки. Да?
Другой
и
градус.
И уровень, другой градус поддержки, и другая степень вовлеченности. Ну, потому что действительно там несколько, допустим, сотен тысяч человек российских солдат принимали участие и будут принимать участие в вооруженных действиях в войне на территории Украины. Большая часть людей, повторюсь, просто ни во что не верит, хочет от этого спрятаться. Да? Опросы социологические в государствах, которые скатываются в тоталитаризм, в диктатуру, бессмысленные, тем более во времена военных действий, тем более, когда ты знаешь из телевизора, что является приемлемой точкой зрения, что неприемлемой. Повторюсь, большая часть людей просто пытается сохранить свой какой-то мирок, свою рутину, и они готовы декларативно принять ту точку зрения, которая нравится пропагандой, просто чтобы избежать проблем в реальной жизни, просто чтобы переждать, пересидеть, они хотят вернуться в свою нормальность. Я совершенно не верю, что там 70, 80, 60% людей поддерживают именно вот войну как таковую. Да?
То есть вы хотите сказать, что генетически российский народ не склонен к фашизму? Правильно я понимаю?
Я считаю, что генетика здесь вообще никакого отношения не имеет. Имеет к этому отношение различные этапы формирования общества. Память на уровне семьи, да, чему тебя там мама учит, да, чего она тебя предостерегает. Например, она тебе говорит, не суйся, ничего не будет все равно, ничего не получится, не вылезай. Или вот как вот этот сейчас раскол между молодым и старшим поколением, когда старшее поколение просто из-за того, что там были нажаты определенные кнопки на коре головного мозга, вдруг поверил в то, что эта Великая Отечественная война продолжается. И вот сейчас ругается с молодым поколением, которое находится вне силы этого всего мифа. Но повторюсь, я к тому говорю. Во-первых, любой народ, И немецкий народ, который имел все основания гордиться своей уникальной культурой, был один из самых просвещенных европейских народов, да, и подарил миру и мыслителей, и философов, и психологов, и психиатров, и так далее, и так далее, вдруг оказался в течение там, 10 с небольшим лет полностью зазомбирован, конечно, там, переживя национальное унижение или то, что воспринималось как национальное унижение. То есть это кнопки, которые можно нажать в душе каждого человека с достаточно серьезно гарантированным результатом.
Путин нажал эти кнопки?
Путин все последние годы, начиная с необходимости оправдать захват Крыма, Путин жмет изо всех сил эти кнопки. Национальные обиды перенесенные, унижений, необходимости за эти обиды отомстить. То есть, ну, ресентимент, да, реванш, идеология реванша, встать с колен, отомстить и так далее. Население наше живет в состоянии, во-первых, нищеты, во-вторых, ну, известной униженности, бесправия и ощущения собственного бессилия. На самом деле, вот эта озлобленность не против украинцев и не против американцев направлена. Она направлена, разумеется, против власти, потому что все понимают, что вот олигархи на лодках, вот министры, вот это, но их охраняет четыре кольца охраны, вот там ФСО, вот дальше ФСБ, вот дальше, значит, Росгвардия, вот дальше все, значит, вся милиция, а дальше армия со штыками, и туда не подступиться, и если ты будешь Путина не любить, тебе за это точно прилетит, и вот вокруг масса примеров людей, которым прилетает. Значит, ты запрещаешь себе правду, запрещаешь себе ненавидеть власть и быть на нее озлобленным, но тем не менее состояние озлобленности чудовищное у тебя остается. И тебе власть говорит, секундочку, вот я покажу тебе, кто виноват. Вот этих ты можешь ненавидеть без последствий для себя. Хохлы виноваты, америкосы, пиндосы виноваты, вот их давай, вот их, фас. И человек просто, чтобы избавиться от разъедающей, уничтожающей изнутри этой вибрации как бы злости, озлобленности, вечной фрустрации от того, что ничего невозможно, жизнь не улучшается, только ухудшается, жрать нечего, он закредитован и так далее, он просто выбирает комфортный для себя психологический вот этот трюк и ненавидит тех, кого по телевизору решает ему ненавидеть. И это очень аддиктивно, потому что сегодня ты сбросил этот балласт, ты просто пятиминутка ненависти, ты избавился от негатива, но завтра опять у тебя накопилось раздражение. И тебе снова говорят, посмотрите еще раз. И вот эти все ток-шоу, как бы, они играют такую роль злого психотерапевта.
Это некое такое заземление.
Они канализируют эту деструктивную энергию в отношении тех целей, которые государство сегодня назначает легитимными врагами.
Дмитрий, вопрос как писателю, как исследователю человеческих душ, если говорить пафосно. Вот все ломают над этим голову. Почему такая звериная жестокость в отношении мирного населения в Украине? Мародерство, изнасилование, убийство, пытки и закапывание людей в братские могилы. Ну, все, что мы видим вот в этих телеграм-каналах и в Ютьюбе. Вы нашли для себя какое-то объяснение, откуда вот эта звериная жестокость у солдат и офицеров?
Я думаю, что, во-первых, заметен очень серьезное отличие между тем, что было в начале, когда они просто заехали, были потеряны, не знали, что им делать, и что сейчас происходит. Я думаю, что были санкции со стороны офицеров, было разрешение так себя вести. Возможно, заходили какие-то отдельные формирования. И мне с трудом, я не хочу в это верить, да, как и все остальные российские обыватели и телезрители, то, что обычные регулярные воинские части способны на такой уровень зверства.
Не хотите в это верить?
Я не хочу в это верить. Возможно, так... наемники, хочется сказать, возможно, это наемники, вот это вагнеровцы. Мы знаем, что там садисты, как бы, вот их туда, может, запустили, вагнеровцы, да. Возможно, амфетамины. Может быть, и людей кормили там амфетаминами. Знаете, как вот немецкие части, которые передовые, которые вторгались в Советский Союз в 41 году, они там были на первитине, таблетки первитин, то есть у нас были боевые 100 грамм, а немцы на амфетаминах заезжали. Они позволяли, с одной стороны, трое суток не спать, с другой стороны, приводили к такому озверению, как бы, и отсечению эмоциональной функции эмпатии и так далее. Просто люди зверели. Может быть, то есть я не могу просто заставить себя поверить в то, что обычные регулярные воинские части, там срочники, контрактники, не такое способны. Или там какие-то специальные люди этим занимались, или я не знаю что. Или, то есть, как бы, как это вообще...
Ну, подождите, но там же были обнародованы вот эти названия мотострелковых там частей, полков и так далее. И пофамильно даже некоторых.
То, что это было, факт. Но заставить себя в это поверить невероятно тяжело. И именно с этой коллизией сталкивается, мне кажется, любой россиянин, которому факты берут. Он не хочет. Вот ты просто, ты готов поверить в то, что русский солдат – это не освободитель, а садист, насильник, убийца, психопат? Как это можно себе, в принципе, представить? Я стараюсь представить и не могу.
Для вас это тоже загадка?
Это загадка, то есть это загадка, это ужас. Я не понимаю, а какая степень озверения должна быть, чтобы расправляться там с детьми и женщинами.
Мы с вами, вы говорили, что вы сидите на информационной ленте, как и я, наверняка прослышали десятки, если не сотни телефонных переговоров, когда солдаты звонят родителям, матерям, отцам и так далее. И были эпизоды, когда мать не верила сыну, который оказался в плену, что там нацики, да? Что там не нацики, простите, да. И что там нормальные люди, и никакого... Не может речь идти о каком-то фашизме и так далее, да? Это были разговоры, касающиеся тех, кто оказался в плену, и тех, кто просто звонил маме, чтобы рассказать, что он попал в ад. Мать не хочет верить. Мать все равно пытается ему навязать кремлевскую точку зрения. Это Путин ТВ. И вот есть такой конфликт поколений. Сын ей говорит одно, а мать в это не хочет верить. Вот на ваш взгляд, вот что делать с этой женщиной, с мамой? Оставить ее в покое и ту картину мира не разрушать? Или вытаскивать маму у Путин ТВ?
Слушайте, если этому сыну повезет, и он выживет, и он вернется домой, может быть, не с одного телефонного разговора, но через какое-то время, когда она все это увидит, он все это будет рассказывать, а это, повторюсь, это клеймо, которое на человеке останется на всю жизнь. То, что он прожил, то, что ему пришлось там совершать, или то, что он видел, ему удалось, удалось себя каким-то образом сохранить, в военных преступлениях не участвовать, а участвовать только в боевых действиях, тем не менее, этот человек ломает и сжигает душу навсегда. И, разумеется, никто никакой восстановительной терапией заниматься у нас не будет. И в Америке-то попытки каким-то образом терапии решить посттравматический синдром не очень успешны. И огромное количество людей в течение нескольких лет после возвращения из зон боевых действий кончают с собой, спиваются, кончают с собой в Штатах. Потому что это такие... приключения человеческой души, которые полностью ее или частично разъедают и уничтожают. И никто этих людей у нас, конечно, лечить не будет. Они будут брошены, предоставлены сами себе.
Их будут встречать как кого? Как героев, которые сражались против нациков, или герои, которые оказались жертвами путинской пропаганды?
Потому что это будет зависеть, во-первых, от результатов войны. Если война окажется победоносной, то их будут приветствовать. Если война будет проиграна, то их просто заметут под ковер, этих людей.
От них отвернутся.
Отвернутся от них, да. Я думаю, что сейчас какие-то законы принимаются, вернее, но законы эти имеют задачи своей цели просто простимулировать дальнейший рекрутинг новых добровольцев, контрактников, чтобы в качестве пушечного мяса их в Украину отправить. Я думаю, что если война каким-то образом закончится для Кремля неудовлетворительно, то он, конечно, сделает все возможное, чтобы о ней забыть. И в том числе людей, которые там воевали, попросят помолчать.
Политолог Владимир Пастухов назвал Путина аятолой Путиным. То есть он зациклен на идее восстановления империи. Есть точка зрения, что все это он затеял ради сохранения власти в 24-м году, потому что у него никаких других скреп, кроме войны, не осталось. Вы считаете, что это борьба за возможность сидеть дальше, или действительно имперская заноза в нем сидит так глубоко, что он решил поменять карту мира?
Мне кажется, что мотивация здесь глубоко личная. И, в принципе, историческая речь, которая являлась обоснованием войны с Украиной, которую он произнес за 2 дня до начала вторжения, многое объясняет. Во-первых, он ставит себя, в связи с тем, что ему исполняется 70 лет и ходят слухи о различных заболеваниях, он пытается осмыслить свое место в истории. И, безусловно, сравнивает себя, 20 лет просидев на троне, с великими, с разной точки зрения, масштабными фигурами российской истории. Вот здесь Сталин, вот здесь Ленин, вот там Николай II, вот там Екатерина II, вот тут я.
Петр
I. Вот там Петр I, а вот тут я. Значит, а что я для России? Да? Как меня запомнят потомки? Чем я в историю России как бы смогу, как я могу себя вписать в скрижали истории?
Количество крови в литрах или в тоннах, это его мало волнует?
Я думаю, что аппетит приходит во время еды. Сначала, я думаю, что толерантность была не очень высокой, но по мере увеличения вовлеченности в конфликт и повышения ставок, ну как теперь дать назад? Вот ты взял на себя ответственность. Ты выступил перед населением своей страны, сказал, что Украина – это недогосударство, режим нацистский, сама страна образовалась в результате исторической ошибки. Сейчас я эту ошибку буду исправлять, подразумевается под его словами в этом выступлении. Недоразумение этого не должно было быть. Значит, крушение Советского Союза – величайшая геополитическая катастрофа 20-го столетия. Но вот есть человек, который сейчас эти земли обратно соберет, все это исправит. Тем более был такой приятный эйфорический опыт с Крымом. И почему бы не расширить его на территорию большей части Украины, например. Да? То есть человек решает вопросы собственного бессмертия фактически за счет смертей десятков тысяч людей по обе стороны российско-украинской границы. Я думаю, что изначально план был не такой. Изначально, может быть, он видел себе это гораздо более бескровно. Как мы знаем, проводятся чистки в различных департаментах государственных организаций, которые были ответственны за подготовку этой войны. Он думал, может быть, что будут действительно с цветами, хлебом, солью встречать российские войска, и они в парадных своих мундирах пойдут по Крещатику. И мы видели из Скобеевщины, значит, что... Помните эту передачу, где они говорили, что значит обед и потом типа парад на Крещатике вечером, все там, вот, что там за день, за два планировалось все это, в общем, взять. И выяснилось, что война не против батальона «Азов», который там состоял из 500 человек, а против всей украинской армии и всего украинского народа. Но назад-то сдать уже, в общем, как? Это такая потеря лица. Люди, которые начинают маленькую победоносную войну и проигрывают ее, так или иначе, свою легитимацию, в особенности в условиях тоталитарных режимов, авторитарных режимов, очень существенным образом подрывают. Теперь сдать назад уже нельзя. И теперь джинны, которые выпущены из бутылок, требуют брать Киев.
Только полное моральное и военное поражение может привести в чувство нацию, как это случилось с фашистской Германией, и иначе нет никаких шансов построить нормальное европейское государство. Вы согласны с таким рецептом для современной России?
Дело в том, что Россия не может потерпеть полное военное поражение.
Не может?
Нет, Россия не может потерпеть полное военное поражение, потому что единственная, в общем, часть российского арсенала, который работает, это ядерный арсенал. Нет сценария, по которому... Россия капитулирует, в нее там, как любит рассуждать Аркадий Бабченко, входят какие-то танки и так далее. И Запад это прекрасно понимает, хотя градус эскалации все время повышается, мы теперь знаем, что там будут передаваться уже бронетранспортеры, уже будут передаваться танки какие-то Соединенными Штатами и Германии. То есть степень вовлеченности Запада все время растет. Тем не менее, сценарий тотальной войны между Россией и Западом, мне кажется, маловероятным. Я думаю, что Запад взял линию на экономическое удушение путинского режима.
Вы хотите поражение своей страны в этой войне?
Это чудовищно сложный вопрос. Я хочу поражение режима, и я не хочу поражения России и народа. Я повторюсь, для меня путинский режим не является тождественным русскому народу. Он не является тождественным режимом. Для меня это режим коррупционно-оккупационный, который эксплуатирует русского человека и при этом покушается на жизнь и на свободу человека украинского. То есть для меня эти вещи не тождественны, но мне очень хочется, чтобы украинский народ в этой войне смог себя защитить и выстоять, и чтобы Украина осталась независимой страной в пределах признаваемых международным сообществом.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.